Сегодня, братья и сестры, хотел бы поведать вам рассказ донского казака Марка Чеушнева, казака станицы Вешенской, о Вешенском восстании на Дону 1919 года. Об этом восстании год назад мы с вами говорили, вспоминая его руководителей, зачитывали документы обеих сторон. Но удалось найти материал, которого в прошлом году у нас не было. И этот материал, рассказ очевидца, казака, раскрывает иную сторону этого восстания на Дону. Итак, из Вешек со своего родного хутора Средний Павел Назарович Кудинов пробирался скрытно, как степной бирюк, без погон и наград, полученных за боевые заслуги на европейской войне, к дому своего отца. Станицу заняли красные, начались погромы, аресты, бессудные расстрелы казаков, уже сотни казненных, замученных чекой. Вот она вам, советская власть, предал Миронов, предали хоперцы, покраснел и оставил антибольшевистский фронт 2-й Донской казачий полк. Выходило зря Павел Назарович под Филоновской проливал кровь и уже полгода пестовал перебитую руку. Рука эта как раз не давала разворота, чтобы со своей пулеметной командой до конца биться за свою родную землю. Ночью спустился от Грачева леса. Заснеженной целиной подошел к отцовскому дому. У гуменных ворот остановился, прислушался. Над хутором откуда-то с гремячинских лугов разыгрывалась метель. Морозно репел под ногами лед. Павел подошел к крыльцу, пальцем постучал в окно и, как когда-то в молодости, когда поздно приходил сыгрыш. С нетерпением смотрел в заледенелое стекло рамы. Наконец отодвинулся уголок занавески. «Кто такой?» – спросил, узнал сразу хрипловатый голос отца. «Батяша, это я, Павло!» Нагнулся к стеклу, чтобы отец угадал его. Прогремел деревянный засов, и в комнату вошел человек в накинутом на голову башлыке. Над образами сверкнула лампадка, и отец обнял сына. Павел разделся, перекрестился на икону в переднем углу. «Продали Дон большевикам», – с упреком протянул Назар. «Федора расстреляли и еще многих по хутору. Жгут все, выгребают последнее. Мать слегла от тоски. Венифат вчера тоже пришел разузнать». Федора Павел сел на лавку, выронил из рук папаху и схватился за голову. Отец ходил по комнате, взад-вперед, приглушенно бубнил. «Гутарят чека ихняя, собирается всех казаков перевесть, а наши земли заселить иногородними». «А Евгений?» – спрашивал Павел о четвертом своем брате. «Евгений с Вощаева хутора из Ятью ушел». Из полумрака другой комнаты вышел старший брат Ванифат, высокий и стройный, так что ему пришлось прогинаться под ветхим дверным косяком. Подал Павлу лопатистую ладонь и сел рядом, обнимая Павла за плечи. «Ну как, братушка, очунился?» «Да вот, пока очухался, а тут...» Ванифат нагнулся к уху Павла. «Теперь большевиков больше нет мочи терпеть. Я за брата отомщу». «Один в поле не воин», – перебил его Павел. «Нынче гонцы с Шумилинской будут. Начнем с Дударевки. К нам примкнут казаки с Лосева, с Черного, с Зубков, а там поджидают на хуторе Ермакова, Решетова, Чиганак. Дубровку я беру на себя и на Вешке». Поспешил с предложением Ванифат. и у него сжались челюсти с железной сцепкой. Павел закусил ус. У него думки были дальше и шире. Глубокой ночью, урчащую на перекате по камням речку, песковатку перескочило двое всадников. Они подъехали к гумну Назара с тыльной стороны, накинули на колье плетня поводья и, не отпуская подпруг, прорыпели к крыльцу. В комнате Павел узнал казаков-фронтовиков станицы Шумилинской. Срывая с усов сосульки, перед ним стоял широкоплечий лейб-гвардеец с пышной бородой, с курчавым взвитым чубом с левой стороны папахи. Он стеклянно поблескивал глазами, дышал часто, взволнованно. «Простому казаку новая власть ничего подает, кроме смерти. Лучше умереть стоя, чем приставиться на коленях. По-казачьему юрту 400 казаков расстреляно. Это, Павел Назарович, не 12 приговоренных к высшей мере за самовольное оставление фронта. Гребут подчистую все, скотину, баб наших». Он махнул рукой сокрушенно. «Да что гутарить, сам все знаешь. В общем, терпения больше нет. Не нонче, завтра перебьем краснопузых. А дальше что? Что Бог пошлет?» И перекрестился. Павел встряхнул чубом, как гривой. Любой малый всполох обречен на поражение. Похрустел в кулаках пальцами кудинов, напряг бычью шею. «Нам нужно поднять весь округ, мобилизовать сотни, полки по всем правилам военного времени, выбить командиров, возродить в боевых отрядах общинное руководство. Кто у вас может возглавить дело?» – посуровил голос Павла. «Мы кучкуемся вокруг Медведева Кондрата Егорыча. При нем Разогреев Тимофей Дмитриевич Судяров». Павел отстегнул из-под чекменя короткий артиллерийский клинок и положил его на стол. «Вот наше все оружие, поэтому каждый в отдельности хутор большевизм не победит. Будем брать центр округа, Вешенскую, дерзко и молниеносно. Карательный отряд в Шумилинке, с него и начнем, подключая ближайшие хутора, и берем Казанскую, Мигулинскую». Павел полоснул угол стола ребром ладони. «Этим мы отрежем противнику подход с севера, а после этого, захватив оружие, со всех сторон нанесем удар по красному гарнизону в Вешках». И Кудинов опустил на стол крепко сжатый кулак. «Ну, братцы, с Богом!» С базы пришел брат Евгений. Юношеский ус крутил вверх. Он был пятым в семье, шестая – сестра Александра. «Не принуждаю, но хочу знать, пойдешь ли с нами?» «За Федора хоть куда». Павел пожал брату руку, спросил о младшем брате Алексея. Ванифат поправил возле иконы свечку. «На Алексея надежи нету. Гуляка он у нас». «Ну, поглядим», – нахмурился Павел и спросил. «Ванифат, у отца кони целые. Пойдешь со мной?» С печи простонала мать. «Павлуша, Федюшку-то, ой!» В полумраке было видно, как на лежанке русской печки поднялась голова. Павел подошел и поцеловал ее. «Благослови, мать. Большевики пришли к нам волками в овечьих шкурах. По-нашенски бирюки. Сердце кличет на конь». Из-под домотканной дерюшки высунулась тоненькая ручонка и, держа пальцы троеперстно, трижды окрестила сына. «Бог благословит, и я благословляю». Карательный отряд большевиков зверствовал по хуторам Шумилинской станицы. Комиссары тешились массовыми расстрелами казачьих офицеров и просто казаков. Русские мужики с севера, иногородние, босяки с тюремными кличками и прозвищами, поверившие в счастливое будущее социализма, в сатанинские идеи, чтоб ничего не делать, а сытно жить, убивали хлеборобов, казаков-тружеников, прирожденных воинов, храбрых защитников Руси, начиная с древних времен. По верхнему Дону полыхали курени и хаты. Под ножами ревел скот. Из степи до ближайших железнодорожных станций Калач, Черткова, Миллерова в помощь голодающему пролетариату выкручивали хлебушек, хозяйскую животину. 40 дней шла жестокая расправа над казачеством. Изо дня в день росло число невинных жертв. Изо дня в день росло в народе желание кровавого возмездия. Казаки и казачки ждали призыва к оружию, ждали голоса народного заступника и вождя. Поздним вечером на окраине станицы Шумилинской замаячил конный разъезд. Из ближайших дворов ему навстречу выскочило несколько всадников. «Стой! Кто такие?» «Облудились! Переночевать есть у кого?» Выскочил вперед на коне Павел Кудинов и спешился. По голосу угадал посыльных, когда те приезжали в Дудоров на совет. Морозом колючий ветер обжигал лицо. Встречающие тоже спрыгнули с коней. «Облудились, переночевать есть у кого?» Это пароль. Свои. Пришли на подмогу дудоревцы. Поручкались, обнялись и сбились в кучу. «Какая обстановка?» – подул в прозябшие руки Кудинов. «Все по плану», – отвечали шумилинцы. «Люди наши наготове. Лучше будет, если вы возьмете отряд красных своими людьми. Знание улиц, расположение дворов, и чтоб ни один гад не ушел. Иначе провалим дело». Кудинов обернулся назад. «Со мной полусотня. Мы перекроем отходы. Ваша задача – захватить карателей красных врасплох, без шума. Патроны беречь, рубить. За поруганную веру, за сожженные хутора, за братьев и сестер наших, расстрелянных и обесчещенных». Вьюга стонала и выла. За песчаными буграми станица лежала во мгле. Лишь изредка то там, то здесь перебрехивались собаки. Откуда-то со степи слышался волчий вой. Из-под овчинных полушубков шумилинцы вытащили и блеснули во мраке их казачьи острые шашки. «И связь держите со мной, постоянную связь», – просил по-братски Павел Кудинов, выступая за главного в предстоящей первой схватке, которая будет положена начало антибольшевистского восстания верхнедонцев. С 25 на 26 февраля 1919 года отряд красных карателей шумилинцы взяли в теплых постелях. Рубили и кололи с легкой руки, как заклятого врага, пришедшего из-за моря. В песчаных буранах за станицей охала вьюга, глотая в снежных заносах крики и стоны. Но эти крики и стоны для восставших казались ничтожными по сравнению с теми ужасами, которые творили безбожные большевики над всем населением. Час расплаты настал. И во всех хуторах Верхнедонья казаки услышали страстный призыв Павла Назаровича Кудинова: «Пики к бою! Шашки вон!» К 5 часам станица Казанская была окружена. Пешими группами повстанцы взяли телефон, телеграф, выяснили у поджидавших станичников места ночлега комиссаров и солдат. Казачья разведка докладывала: в станице 300 человек карательного отряда, около 1000 мобилизованных мужиков, вооруженных винтовками, 20 пулеметов. Командиры сотен рвались брать станицу конной лавой со всех сторон. Кудинов, укрываясь от ветра башлыком, давал последние наставления: в уличном бою действовать только пешими командами, повзводно. Лошадей беречь пуще ока, как можно меньше крови. Брать пленными. Это значило, вступить в рукопашный бой с противником, превосходящим в живой силе в 4-5 раз. С окраины станицы расходились спешно. Без карт и схем, зная места патрулирования и охраны объектов, самые отважные снимали посты и часовых. Бескровное пленение не удалось. Красные солдаты, хватаясь за оружие, в нижнем белье выскакивали из куреней и поднимали беспорядочную стрельбу в темноту, бежали вон, но у каждого забора каменного дувана их подстерегала расплата. И для многих из них танцевальный бал, устроенный в станице прошлым вечером, был последним. Усердием комиссаров казачкам напрасно старались доказать, что они не черти с рогами. Для женщин и девушек красные оставались с окровавленными лицами и руками в пропахших человечиной гимнастерках. С началом стрельбы поднялась вся казанская. Из-за неимения оружия казаки и казачки брались за дедовские копья, вилы и косы, обыкновенные колья и дубинышки, называемые чекмарями. Кое-где полыхнули курени и сеновалы. Бой с пришельцами носил характер кулачного боя. Бегущих солдат поджидали за каждым углом, а к рассвету красные бесы полезли в норы, в погреба, в сараи, но и оттуда их выволакивали и разоружали. К полудню подсчитали трофеи. 1 миллион патронов, 8 орудий и несколько сот снарядов к ним. Не 30, а 50 пулеметов, несчетное число винтовок и даже невиданные доселе казаками мотоциклы. Впервые видел мотоцикл и Павел Кудинов и поделился с казаками своими раздумьями. Вот разобьем большевиков, свои выпускать начнем. Мне агрономией на полях заниматься, а вот тебе, похлопал по плечу молодого казака, глядишь, по части железных коней придется заниматься. Большую мотоциклетку сделаем, пахать будем, хлеб растить. Прискакал казак с телефонной станции в овчинном тулупе с двумя шашками по бокам, держа наготове винтовку. «Павел Назарович, красные из Микулина звонят, спрашивают, как дела? Че отвечать?» Кудинов хмыкнул и подмигнул. «А говори, в отряде и в эшелоне все спокойно. Товарищи комиссары отдыхают». В тот же день повстанцы двинулись на занятую красными станицу Мигулинскую, что в 12 верстах к низу по течению Дона. 4 сотнями окружили поселение со всех сторон. Одну из них привел из хутора Дубровского брат Кудинова Ванифат. По его же сигналу поднялась сотня казаков хутора Варварина. Варваринцы не смогли простить красным сожженные хаты, невинно убиенных и зверски посаженного на кол 5-летнего мальчика-казачонка. Всего-то набедился мальчишка, бегал перед комиссаром и дразнил отряд карателей краснопузыми мужиками. Теперь варваринцы в стремительной атаке брали Мигулинскую, а через несколько часов сотни повстанцев шли уже на окруженную станицу Вешенскую, где засел главный карательный отряд в 350 штыков. Станицу окружили на рассвете. Бесстрашный бросок со стороны песчаных кучугуров навел на красных переполох, и те бросились с крутого берега через заледенелую реку в правобережную рощу. А этого только и ждали повстанцы. Стрелять с крутого берега по бегущим мишеням было одно удовольствие. Павел Кудинов собрал вокруг себя командный состав, приказал налаживать телефонную связь и выступил с речью. «Братья казаки, как в старые времена, мы поднялись против насилия большевистской власти. Нами освобождена большая часть округа, но нам еще долго предстоит сражаться с врагом большевизмом. Мы должны избрать командующего и начальника штаба». Казаки зашумели. «Вас избираем, командуй нами. Ты наш, веди до побед. Казаки подняли папахи, шашки в знак единогласия. «Спаси, Христос, казаки, спасибо за доверие. Я до конца разделю с вами крестную ношу. Начальником штаба я предлагаю сотника Сафронова. Возражения есть?» «Нет, знаем такого, стоящий». Казаки ждали команд и распоряжений. За стол посадили писаря. Кудинов наставил указательный палец на лист бумаги, приготовленный Сафроновым. «Телефонограмма номер один. Станицы Казанская и Мигулинская. Я, Кудинов Павел Назарович, сотник, командир пулеметной команды, принимаю на себя выборную должность командующего повстанческой армии Верхнедонцев и объявляю всеобщую мобилизацию. Прошу дать согласие на свое присоединение». Из станиц последовал ответ. «Люба». Кудинов внимательным взглядом прощупывал лица казаков. Прямо перед ним стоял один из самых отважных на фронте Харунжи Ермаков. «Харлампий», – назвал он его по имени, как-то по-домашнему, тепло и просто. «Вот он я», – шагнул к столу боец с орлиным изломом носа, как и все казаки, без погон на шинелях и чекменях. «Прошу тебя из правобережных хуторов организовать первую конную дивизию и взять станицу Каргинскую. Там у красных склад с оружием». От двери переполненного зала атаманского правления кто-то крикнул: «Павел Назарович, казаки просят на Майдан». Площадь перед церковью Михаила Архистратига гудела дерзкой родной речью. С трудом пробрался в круг, снял с головы черную, как и его борода, папаху, перекрестился на купольный крест храма. «Слышь, Павло», – дернул командующего за рукав какой-то возгливый казачишка в малахае и с красным от мороза носом, – «зря поднялись против красных. Бесполезно». Атаман показал рукой на собравшихся. «А ты спроси у них, согласны ли они дожидаться милости от большевиков?» И густым, клокочущим басом обратился к казакам, стоящим вокруг него тесным кольцом: «Братья казаки, умолкните и терпеливо выслушайте слова, которые я вам скажу во имя спасения многих. Разве позволительно трусить степному вольному народу перед Красной Ордой? Если мы будем договариваться и не выступим дружной семьей немедленно на поединок с красными палачами, то страшная участь постигнет не только тех, кто поднял оружие против насилия, но и тех, кто будет отговариваться своей непричастностью. Вы сами восстали, а поэтому вы до конца должны быть такими, каковы сейчас в начале восстания. Вы сами встретились лицом к лицу с северными разбойниками. Вы видели и слышали невинную кровь, стоны мучеников. Ваша гордая и свободная душа, не признающая насилия, сбросила власть террора во имя свободы и отмщения за кровь наших братьев, которые невинно замучены злодеями. Братья, без колебания вперед! С нами Бог и правда!» «Правильно! К оружию! Смерть палачам!» – слышал Кудинов из сомкнутых рядов. К Майдану галопом скакал всадник. Кто-то успел крикнуть: «Посторонись! Дорогу!» Павел Назарович угадал в седоке под Харуншевой еланской станицы Атланова. Тот потряс снятый с головы папахой. «Вы тут митингуете, а комиссары в нашей станице половину казаков перебили. Ради Бога! Помогите! Мы с вами!» Кудинов положил руку на плечо прапорщика Ларина. «Формируй отряд». Рядом дожидались распоряжений начальник штаба и его адъютант по оперативной части, иногородний Сербич. «На Иланскую поеду со всеми. Надо поднять дух у казаков», – говорил Кудинов начальнику штаба. Сафонов заупрямился. «Вам нельзя бросать военное дело. Со мной будет меньше жертв». Утром первая решетовская сотня в 170 человек вышла на Иланскую и сходу овладела соседней юртовой станицей. Красные бежали в Федосеевскую, Слащавскую и Букановскую станицы. Красные занимали оборону до самого Усть-Бузулука. Между тем, границы освобожденных хуторов и станиц расширялись. В первых числах марта отряд Ермакова разгромил численно превосходящего противника и вплотную подошел к станице Каргинской. 5 марта еланские повстанцы освободили от красных станицу Букановскую. У комиссара Эрлиха, взятого в плен, было изъято секретное циркулярное письмо от 12 декабря 1918 года. В нем говорилось: «От Высшего революционного совета РСФСР политическому комиссару Эрлиха для исполнения. Лица, зачисленные в пунктах, подлежат истреблению. Все генералы, духовенство, укрывающиеся помещики, штаб и обер-офицеры, мировые судьи, судебные следователи, жандармы, полицейская стража, вахмистры и урядники царской службы, окружные, станичные и хуторские атаманы, все контрреволюционеры и все казачество. В военном отделе штаба повстанческих войск не переставал звонить телефон. Докладывали командиры полков и отдельных сотен об ухудшении положения на участках Мигулинская, Казанская, Шумилинская. Из Черткова, Богучар и Калача наступали все новые и новые части красных. «Братушки, стоять до конца», – отвечал командующий. «Ждите подкрепления, используйте казачий вентерь. С пленными обращайтесь по-человечески, разоружайте и отправляйте в тыл на сельхозработы. И не пяди большевикам казачьей земли». Последняя телефонограмма была плачевной. «Недостает оружия, нет патронов». Но тут же телеграфировали: «Пули льем сами, в ход идут копья, самодельные бомбы». Кузнецы перековывали барановые зубья на копья, с вилок снимали бобитовые свинцовые решета и лили картечь. Пока отбивали нападение красных на северо-западном направлении, красные из района станицы Каргинской повели яростное наступление на Вешенскую. Конный полк 1-й дивизии под ураганным огнем артиллерии вынужден был переправиться на левую сторону Дона и занять оборону на подступах к станице. Командующий лично руководил строительством оборонительных сооружений, ходил по войскам, здоровался с казаками за руку. «Сохранять спокойствие, враг будет разбит». «А как пойдут красные, атаман, тебя иди искать», – щерился молодой казак с сабельным шрамом на лице. «Братушечка ты мой, где это было видано, что казачьи командиры бойцов своих бросали?» Улыбался усталыми от бессонных ночей глазами командующий и протягивал казаку фляжку с водой. По Вешенской нещадно била артиллерия красных. Полыхали казачьи курени, соломенные крыши, сараи. Сквозь грохот и огонь пожарищ беспрестанно жужжали пули, как будто пчелы летели с нектаром в свои ульи. Но эти слепые пчелы, посылаемые красными, несли в своих жалах кровь вчерашних защитников Великой России. У хутора Баски красные приправились на левый берег Дона. У них был план под прикрытием Черной рощи пройти луг и с восточной стороны взять Вешенскую. Но они наткнулись на озеро Садовое, на противоположной стороне которого залегли повстанцы. Красные столпились на берегу и столкнулись с овечьим стадом. Они думали, что казаки покинули станицу и уже смело расхаживали над водой. А в то время по лугу уже шла казачья конница, отрезая красных от переправы. И вдруг по красным ударили пулеметы, защелкали винтовки. Кудинов, наблюдая за ходом боя, видел: на той стороне озера десятками падали солдаты, сраженные самодельными пулями повстанцев. Он холодно, следя за успешным ходом боя, мысленно повторял: «Не мы к вам пришли, а вы». Попытки красных взять Вешенскую провалились. 19 мая командующему повстанческой армии поступило письмо: «На ваш фронт переброшена целиком 9-я советская армия. Красная боевая сила увеличилась в 2 раза. Вы накануне гибели. Милость к вам выражается в нескольких часах. Сдавайтесь, пока не поздно. В противном случае вы будете подавлены самыми жестокими мерами красного оружия. Комиссар штаба 9-й армии Бухарцев». Кудинов написал крупными буквами по всему листу: «Казаки не сдаются». И славные верхнедонцы действительно не сдавались. В ряды бойцов становились подростки, женщины и девушки, переодеваясь в форму погибших братьев и мужей. Никто не хотел сдаваться большевикам. Мужественно сражались пеший полк станицы Казанской, а также крестьяне Слободы, березняки, примкнувшие к повстанцам. Березняки – это Воронежская губерния. Отряды красных усмирителей на короткое время занимали дальние хутора и станицы, зверски истребляя население, сжигали дома с особым усердием. И казаки, глядя на это, начинали отказываться от милосердия красным русакам. В связи с этим 24 мая Кудинов получил такое донесение: «Противник, наступавший на участке моей дивизии, разбит. Правый фланг его отброшен за реку Хопёр. Пленных не берем. Начальник 5-й дивизии Ушаков». С 28 апреля против повстанцев были сдвинуты со всех сторон части красных общим числом 39 800 штыков, 5 570 шашек, имея на вооружении 82 орудия и 341 пулемет. Казаки, возглавляемые Павлом Назаровичем Кудиновым и его верными командирами полков и отрядов, храбро шли на врага, порой с одними копьями и шашками. В бою брали оружие и показывали небывалую стойкость, организованность, крепкость боевого духа. 15 тысяч бойцов-добровольцев сражались с большевистскими отрядами на протяжении многих месяцев в замкнутом кольце и удерживали фронт по окружности в 300 верст. Восстание отвлекло на себя огромные силы красных, дало возможность вернуться армии Всевеликого войска Донского из-под стен Новочеркасска. Прославленная конница генерала Секретьева соединилась с повстанцами. Это положило начало новым победам над большевиками, очистив Донскую землю от хазар, пришедших с севера, от станицы Казанской до Усть-Медведицкой и от станицы Каргинской до Слащевской. Но это было и началом исхода казаков с берегов своего родного святого Дона. Как и 200 лет назад, не покорившись Петру I, казаки под предводительством атамана Некрасова навсегда покинули родимый край, так и верхнедонцы в гражданской войне, не покорившись большевизму, советской власти, ушли непобежденными в далекий и долгий путь скитаний по белу свету. 30 тысяч казаков с семьями под натиском врага покинули область войска Донского. Отступали с надеждой скорого возвращения. Не покорившись, повстанцы Верхнедонья были приняты как политические беженцы многими странами Запада и Востока. Отдав свой нерастраченный талант, свое трудолюбие тем народам и государствам, которые их приняли. Большинству из них так и не пришлось больше побывать в родной степи, где и по сей день помнят о них их родственники, хранят фотографии, документы и вещи. Волей судьбы оставшиеся потомки помнят о героях в Верхнедонцах и, желая походить на своих предков, возрождают хуторские и станичные общества. После падения власти коммунистов благодарные потомки установили за хутором Чикарным бронзовый памятник казакам, славным борцам с большевизмом. Не может быть предано забвению имя Павла Назаровича Кудинова, вдохновителя и организатора Верхнедонского восстания казаков 1919 года. На этом, братья и сестры, я завершаю рассказ очевидца о Верхнедонском восстании под руководством Павла Назаровича Кудинова в 1919 году. До новой встречи, братья и сестры. С вами был атаман землячества Невская станица Стаценко Алексей Иванович.
Спаси Господи.